Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – втянут ли Россию в карабахский конфликт. Ну, наверное, все представляют, где находится Карабах, и что это за территория, которая как бы на территории Азербайджана, но вместе с тем населена исключительно, ну, по большей части армянами. Армяне ее называют Арцихом, у нас принято название Карабах Нагорный. Это не первый и не последний конфликт на постсоветской территории, он разгорелся еще в 92-м году, когда состоялся выход республик, ну, в общем, разрушен был Советский Союз. И вот с тех пор там постоянно, латентно существует то горячая, то холодная стадия конфликта. Последний раз она была, по-моему, ну, несколько лет назад. Сейчас она приобрела новую фазу. Стороны, разумеется, как всегда в таких конфликтах, взаимно обвиняют друг друга. Кто-то кого-то обстрелял, а кто-то начал вдруг независимо подготовленное контрнаступление. Ну, судя по тому, что вот эта речь идет о контрнаступлении, очевидно, оно не готовится в один день, так что скорее можно предположить, что это со стороны Азербайджана состоялось, значит, некое такое надвижение, скажем так, на позиции Нагорного Карабаха, взаимная там мобилизация или объявление об мобилизации, неизвестно, насколько оно соответствует действительности. Вроде бы по сообщениям из Баку и Еревана все спокойно. Ну а так идет горячая фаза, есть убитые, они исчисляются как минимум десятками, в том числе, разумеется, мирные жители, поскольку в Нагорном Карабахе это не просто линия прекращения огня, а линия, собственно, разграничение между поселениями, селами, рядом с которым находятся вооруженные объекты. Соответственно, если по ним попадают или не попадают, то страдают и мирные жители. Вот такая примерно канва. Саш, что ты можешь сказать по этому поводу?
Ну, у меня есть несколько правок по этой части. Так, большинство из них исторические. Ну, в древности это действительно была Большая Армения или Великая Армения. Она занимала большую площадь, чем сейчас Армения занимает. Эта территория относилась к Великой Армении. Также относилась и гора Арарат, которая сейчас на территории Турции находится. И многое другое, большие площади. Достаточно древнее царство. Там появилось христианство, как вид религии, так сказать, что тоже способствовало развитию государства в то время. Потом появились мусульмане, в частности, турки и азербайджанцы. Потому что они... язык их схожий. Я не знаю, как там по галлогруппам, так сказать, но язык азербайджанский и турецкий, они практически схожи. В отличие от Ирана, который имеет другую основу, это фарси, персидский язык. Значит, поэтому Иран к этому делу относится прохладно, к этому конфликту, и так ведь не вылезает из него. Турки воспринимают это как своих родственников, азербайджанцев. Говорят на одном языке, понимают друг друга. И в конфликте с армянами они регулярно участвовали, турки, наравне с азербайджанцами. Более того, так сказать, в течение длительного времени этот конфликт разгорался, затихал, опять разгорался. В частности, вот этот известный факт геноцида армянского народа, который был в 15-м году, 1915-м, сейчас надо говорить уже, чтобы так и не ошибаться. Это тоже было великое, такое большое событие, такое значимое, такое большое, большие потери понесла армянская община в ходе этого конфликта. И после революции, так сказать, ситуация в этом плане затихла. И надо сказать, что в этом плане, так сказать, Советский Союз проявлял в течение длительного времени достаточно серьезные дипломатические, как бы, подходы в том, что конфликт между армянами и азербайджанцами, который тлел, но он не развивался в открытую фазу. И открытая фаза так и появилась только не в 92-м году, а скорее всего в 86-87-м году. Пошла открытая фаза, этот конфликт возник, он был очень серьезный, была вот эта бойня в Сумгаите. И так и все это уже носило серьезный характер. Политическое руководство в тот момент, Горбачев уже был, он, значит, принял решение, что если азербайджанцев больше в 3 раза, чем армян, а именно такое соотношение так и было в тот момент, то вроде правы, наверное, азербайджанцы. В какой-то степени он так и пытался их так и в этом плане поддерживать. Это до конца не получилось, потому что армянское лобби тоже очень сильное в Москве. И эта ситуация выливалась в бесчисленные дискуссии, но так и без хорошо, что они не дрались в этот момент в Москве. Потом была вот эта война, в результате которой, причиной которой так и послужило так и некое упущение со стороны азербайджанцев. Потому что когда они руководили вот этим самым Нагорным Карабахом, который армяне называют Арцах, ну, я скажу, что они там поиздевались. То есть любое назначение там, бюджетника, так это, заканчивая там, медсестрой самой обычной, происходило через Баку. То есть этот вот Арцах, он был лишен местного самоуправления, потому что там одни армяне жили практически. Кроме Шушинского района, мы о нем еще поговорим. И, соответственно, так, местное самоуправление там ориентировалось так, на армян, потому как они там, подавляющее большинство представляли. Поэтому все указания шли сверху, из Азербайджана. Это была ошибка, такая же, как украинцы, когда приставали к огороду рядом с маяком в Севастополе. Ну, вот такая же глупость, так сказать, она была проявлена, так сказать. И это аукнулось азербайджанцам, потому что в тот момент, когда появилась возможность поконфликтовать в волю, армяне припомнили все это хозяйство и оттяпали вот этот вот Нагорный Карабах. У них это называлось МИАЦУ, объединение. Так сказать. Они говорили, что мы объединяем. Так причем существовало ведь еще одна такая, такой анклав, называлась Нахичеванская АССР. Она за период длительной подконтрольности Азербайджану, там практически армяне оттуда выехали. И она сейчас Азербайджано-населенная республика, и там конфликтов нет, потому что она является анклавом, то есть она в стороне от Азербайджана находится, там между ними часть армянской территории. Но тем не менее конфликта нет, потому что там моноэтничное население, они говорят на азербайджанском языке, подчиняются Баку и в этом плане себя нормально чувствуют. Кстати, Эльчебей, один из президентов Азербайджана, был родом из Нахичевани как раз. То есть они живут отдельно, и там конфликта нет. Здесь ситуация, так сказать, она в целом, так сказать, с точки зрения армян была оправдана, потому что действительно большинство армян живут там. Почему-то эта территория подчинена Азербайджану, и тот чуть немного издевается. Более того, сыграла серьезную роль то, что жители вот этого Нагорного Карабаха в силу исторической вот этой вот ситуации, когда они постоянно воевали, сложные климатические там условия, суровый достаточно климат, Нагорье какое-то, он не зря называется Нагорный Карабах. Там выписывалась такая порода людей, которые обладают повышенными способностями к военной службе. В частности, в Советском Союзе так сказать, это была территория, на которой на 1000 человек было наибольшее количество героев Советского Союза, чем где-либо. На втором месте Дегория в Северной Осетии. То есть они крайне воинственные, вот эти знаменитые маршалы, Баграмян, там, вот этот плеяда так сказать, армянских, так сказать, это все из Нагорного Карабаха, они не из коренной Армении. Не все с Нагорного Карабаха. То есть у них это культивируется, приветствуется. Дети так, мечтают стать военными, учатся в этом плане. Так сказать. Это такие школы Суворовых таких, которые там объективно существуют. И несмотря на численное меньшинство, значит, Армения с помощью поддержки карабахцев регулярно, в общем-то, валяет по шее так сказать, азербайджанцам, несмотря на то, что их больше. И экономически они сильнее. И народу больше, казалось бы, могут и купить оружие, так сказать, и подготовить военных, но у них это не сильно получается. Значит, более того, значит, вот этот Шушинский район, он оказался заложником государства, верить, к сожалению, нельзя ни тем, ни другим. Так как они в конфликте древнем, он и религиозный, и этнический, и политический, и экономический, и черти чего, так сказать. Конца и края не найдешь, так сказать. Когда одни говорят на других обязательно обвинения сплошные, вплоть до я не знаю, что привлечение, что якобы марсиан они привлекают себе в союзники и воюют, или рептилоидов. С других точно такие же слова в обратную сторону, так и в полном объеме. А уж когда возникает вооруженный конфликт, типа нынешнего, то верить нельзя ни единому слову, потому что в конфликт вообще никто не говорит правду, все подчинено такой военным задачам, и поэтому информация, которая проистекает из той и с другой стороны, она всегда ложная, всегда она преследует какие-то пропагандистско-военные цели. Поэтому понять, что там происходит, на самом деле нельзя. Я до сих пор, вот, имея так, достаточно регулярные контакты с той и с другой стороны, не могу понять, что происходит в Шушинском районе. Все-таки там осталась азербайджанская диаспора, и она значима. Или, так сказать, они выехали в коренной Азербайджан оттуда. Потому что в значительной степени это, значит, этнический состав Шушинского района является определенным препоном для каких-то решений вот в ту или другую сторону. Понять этого невозможно, я честно признаюсь, что я сдался разбираться в этом вопросе, потому что ситуация мутнейшая. Потому что если бы это было исключительно армянское население Нагорного Карабаха и не было Шушинского района, ситуация, может быть, была бы решена. Это как Гальский район в Абхазии. Вот такая же заноза сидит. Перевернуть обратно ситуацию так невозможно. И конфликт еще подогревается географией. Вот это вот поселение, которое находится одно внутри другого, а дальше опять, как матрешка, так сказать. И конца и края, так сказать, развитие этой ситуации сложно себе представить. Абсолютно понятно, что в какой-то степени за Арменией в данной ситуации стоит Россия. Она имеет две базы. Там, Гюмри и еще одна какая-то в Армении. У нас есть договор о коллективной безопасности. Чисто формально, так сказать, мы союзники военные, так сказать, обязаны что-то по этой причине делать. И понятно, что за Азербайджаном стоит Турция с несравненно более мощной армией, так сказать, экономикой, так сказать, возможностями, населением и все прочее. Поэтому ничего радостного в этой ситуации в принципе нет и быть не может. Вот эти поправки я хотел бы вот исторически внести, прежде чем мы к существу перейдем обсуждать.
Ну, я с своей стороны тоже хотел бы некоторые детали прояснить. Во-первых, относительно договора ДКБ. Все-таки этот договор ДКБ был в какой-то мере, ну, бледной тенью организации Варшавского договора в том плане, что он был рассчитан все-таки на влияние, так сказать, на какую-то агрессию извне. И в большей степени, наверное, это даже касалось азиатских республик, чем каких-либо других. Причем, по большому счету, до такого ума, как Варшавский договор, он, конечно, никогда не дошел. Потому что даже коллективные силы безопасности в итоге так и не были сформированы. Какие-то страны из него входили, выходили. Я имею в виду Узбекистан, там, Беларусь там какое-то время там тормозило все. Вот, и так далее. То есть, сам по себе договор ОТКБ здесь он не дает возможности никому сослаться, так сказать, на него. И при этом надо, кстати, отметить существенную деталь. Например, Армения не говорит о том, что она подверглась внешней агрессии. Тоже даже для того, чтобы задействовать какие-то внешние силы, ну, в частности, эту организацию договора коллективной безопасности. То есть, вроде бы, так сказать, она и хочет поддержки, с одной стороны, а с другой стороны, ни в какой мере, так сказать, официально это не проявляется, хотя бы в рамках механизма ДКБ. Азербайджан, подчеркну, в этот договор ДКБ не входит, но, с другой стороны, по части реального военного сотрудничества, ну, например, вот в последние, так сказать, в 2020 году происходили эти международные военные игры, в частности, с этим танковым биатлоном и так далее. Но там команда Азербайджана участвовала в нем, причем не в первый раз уже. Вот армянской команды там, например, не было. Я не за то, чтобы они там участвовали или нет. Я просто констатирую фактуру, да, то, что есть на самом деле. Вот. С другой стороны, надо сказать, что вот я не случайно начал эту историю с Советского Союза. Дело в том, что единственный путь реальный разрешения этот конфликт, он просто очевиден, да, это то, что если бы и Азербайджан, и Армения были в едином государстве, так как они были в Советском Союзе, то очевидно, конфликта, во всяком случае, в такой форме бы не было. Были бы задействованы какие-то внутренние механизмы регулирования, как это и происходило все советское время. И советское время, слава богу, там для артиллерийской стрельбы с танками это не доводило. А те эксцессы в Сумгаите, это случилось уже в пору такой отъявленной Горбачевщины. То есть до этого времени никто, собственно, ни на какие, так сказать, права и свободы, и тем более на убийство, естественно, не покушался, потому что это было уголовное дело. Собственно, в Закавказье так было всегда. Потому что и те же Армения, и та же Азербайджан, и Грузия, когда они входили, так сказать, ну, за исключением Азербайджана. Азербайджан был, насколько я помню, там подарком иранского хана, так сказать, вследствие убийства Грибоедова в Иране. Это, помимо алмаза шах, так сказать, такой демонстративный, он был еще и реальный, потому что не за алмаз же отдавать жизнь посла. Что же касается Армении и Грузии, то они каждый раз входили, так сказать, в состав России и просились, собственно, в состав России. И входили туда на статусе губерний, кстати сказать, никаких там не автономных или прочих республик. Именно потому, что им угрожало просто физическое уничтожение. так сказать, Иран там был в то время силен и, как говорится, мог их запахать всех вместе. И с турками были давние нелады. То есть, в общем, короче говоря, так сказать, этот механизм их в свое время спасал. После развала Советского Союза их политические элиты в том или ином мере, а в значительной мере население, переориентировалось на известную формулу «Запад нам поможет». То есть, чем вы будете, так сказать, европейнее, так сказать, вот вы окажетесь под неким зонтиком, там начались какие-то несусветные мечты про НАТО, там все такое прочее. НАТО создавался для других целей, и, в общем, не для того, чтобы любых дерущихся в любом горизонте взять там и защищать своими силами. На что была способна Россия вот, в свое время, скажем, в 19 веке. Но сейчас этого точно уже не происходит. Во всяком случае, с Западом. И отсюда появляется, собственно, площадка для конфликта. То есть, как только выясняется, что люди свободны драться, так сказать, сами, сколько их угодно, и никто их не остановит, какой-то внешний центр или власть, значит, соответственно, они эту возможность используют. И надо понимать, что я вот говорил о том, что контрнаступление началось со стороны Азербайджана. Это вовсе не потому, что я хочу обвинить Азербайджан в этом деле. Или обелить Армению, или наоборот. Но я просто хочу сказать, что у Азербайджана, естественно, больше материальные ресурсы. У него просто больше населения, у него больше вооруженные силы и так далее. Это не значит, что у них боевой дух на том же уровне находится, и что они способны действительно там победить. Но иллюзию такую... Это, во всяком случае, создает. И если нет какого-то внешнего центра, там, поводка, который бы сдерживал эти все страсти, то рано или поздно появляется соблазн, так сказать, это все взять и порешать своим путем. Раз уж нам добровольно там что-то не отдают или не восстанавливают нашу, как они считают, там, государственность необходимую, значит, они, соответственно, так или иначе, в тот или иной момент пробуют решить этот вопрос силой. Ну вот, собственно, в этом и суть вся карабахского конфликта, что до тех пор, пока не появится внешнего сдерживающего центра силы, который будет эти все, так сказать, горячие головы с обоих сторон остужать, значит, этот конфликт будет оставаться в этом тлеющем состоянии и будет продолжаться. Пожалуйста, Саша.
Есть еще один очень хороший выход, не связанный с какими-то добрыми дядями, которые за тебя должны что-то тебя сажать, мерить, утирать сопли. Гарантировать, так сказать, вообще быть спонсором этого процесса, так сказать, оплачивать чего-то. Вы садитесь и договариваетесь между собой. Живете тысячи лет рядом, так сказать, и грызетесь, как дикие собаки, так сказать, по большому счету. Найдите вариант компромисса, найдите решение, проголосуйте обоими парламентами, так сказать, и поделите, так сказать, если разве не любите друг друга, отделите друг от друга стеной, так сказать, и договоритесь о какой-то границе общепризнанной. Решите вопрос Шушинского района и принадлежности его, так сказать, и самого Карабаха, так сказать, как-то поделите, так сказать, чего-то, переселите кого-то, потратьте деньги на то, чтобы решить этот вопрос свои. И сделайте так, чтобы, так сказать, вы жили мирно. Это будет нормальная эта ситуация, так сказать, не связанная ни с каким дядем, ни с какой сторонней страной, будь то Европа или Россия, так сказать, или США, или Австралия, так сказать, или Япония. Не надо к ним обращаться. Вы сами вы живете тут, и вы между собой разберитесь. Потому что в Армении, в частности, этот конфликт довел до того, что иммиграция из страны достигла там колоссальных размеров, и армян больше живет за пределами страны, чем в самой стране. Но азербайджанцы тоже не сильно счастливы, потому что там есть какие-то беженцы с этого Карабаха. Они, естественно, подогревают эту тему по вполне понятным причинам. Они лишились несправедливо абсолютно какой-то собственности, каких-то домов, какой-то земли, какого-то состояния. Они все это помнят и подогревают. То есть ситуация... разогрета до неприличия, и виноваты в этом сами эти два народа. Вот никто другой. Mm-hmm. Должны они разбираться между собой сами и не втягивать Россию, так сказать, в эту сомнительную операцию. Потому что еще нам не хватало, так сказать, между палестинцев и евреев мирить в Израиле. Mm-hmm.
Ты знаешь, Саш, на самом деле, конечно, если так говорить, таких конфликтов море, по большому счету. Ну, мы говорим сейчас о Карабахе. Но если взять Грузию с ее проблемой Абхазии и, так сказать, Южной Осетии, то получится то же самое. Если взять Приднестровье с Молдавией, так сказать, та же самая ситуация. Ну, я уж про Крым, Украину там прочее не говорю, потому что на них уже на языке мозоль. Но, допустим, та же Калининградская область, тоже анклав. Понимаешь, ее сейчас никто не решается перекрывать, потому что понятно, что с Россией никому не хочется связываться, так сказать, и тягаться. Но если бы была возможность, то перекрыли бы. Знаешь, исходя из дружелюбности обоих соседей, так сказать, Калининградской области, что Польши, что Литвы, да, и так далее, и тому подобное. То есть, таких ситуаций, к сожалению, очень много. Вот. И для того, чтобы они не были конфликтами, значит, нужно делать какой-то безанклавный, понимаешь, эту ситуацию, для того, чтобы никто на это не посягал, так сказать, и не собрал. Понимаешь, ведь вот легко объявить, там, допустим, Нагорный Карабах, взгляд со стороны, я сразу подчеркиваю, он ничей, ни армянский, ни азербайджанский, да, легко объявить там Нагорный Карабах, допустим, там, независимый, там, или, я не знаю, какой-то автономной армянской областью с собственным самоуправлением. Значит, чтобы она была реально автономной, значит, туда нужен коридор. Очень неприятное в международной практике слово, потому что все помнят про Данцигский коридор, который послужил как бы поводом для начала Второй мировой войны, формального начала, так как она сейчас считается. Если считать ее датой начала 1 сентября, то, значит, соответственно, вот непосредственный конфликт Германии с Польшей, это был по поводу Данцигского коридора, то есть возможности про независимые, так сказать, экстерриториальные дороги из Германии в Данциг. Но то же самое можно сказать про, так сказать, Карабах. Ну, если мы начнем говорить про Карабах и про коридор туда, то, соответственно, встанет вопрос, а вот у нас Нахичеванская область, она тоже отделена только Арменией. Давайте пусть Армения нам предоставит Нахичеванский коридор.
Ну, знаешь? И обменялись бы коридорами, так, по большой части.
Нет, значит,
Саша, это творится, как... значит, садятся люди и договариваются.
Я ничего против не имею, я подчеркиваю, но просто это, значит, коридор, это некая экстерриториальная, так сказать, полоса, идущая через сторону, со своим режимом там, с очень непростым, готовы его предоставить, не готовы. Я так чувствую, что стороны не готовы, знаешь, ни один, ни другой.
Ну, вопрос Шведского района, он серьезнее, чем коридор, конечно, просто из размера, он большая проблема, потому что сам по себе коридор от Армении до Карабаха, он... Очень небольшое там расстояние, там можно его сделать. И ну, мы знаем коридоры в Европе, так сказать, тот же французский проход в аэропорт Женевы, например, существовал длительное время, так сказать, и нормально выполнял свою функцию.
Да, ну, во-первых, он в настоящее время он не живет. Вообще это каждый раз какое-то стеснение, какие-то, так сказать, обвинения в том, нарушаете вы, не нарушаете, можете, не можете и так далее. Ну, в общем, короче, это головная боль. Я ничего против коридора не имею, если, так сказать, люди до этого договорятся, ну и, так сказать, флаг им в руки. Но у меня такое впечатление, что в той обстановке, в тех конфликтах, это не самая жизнеспособная схема. В результате Данцигский коридор тоже не был осуществлен. Знаешь? Поэтому, конечно, реально, вот реально, если говорить, вне схемы, так сказать, единого государства, то есть Советского Союза, так как оно называлось, или Российской империи, как угодно, кому кто больше нравится, на мой взгляд, этот конфликт не решаем. И дальше, так сказать, можно сколько угодно там проклинать тех или других, но это будет вот взаимное смертоубийство. Надо сказать, что здесь действительно очень многое зависит от народов. То есть, если они избирают таких правителей, которые, так сказать, вовсю топят тему независимости, о том, что мы тут на всех плевали в первую очередь на Россию, в сторону Соединенных Штатов там, или там Европу, как-то никто плевать не осмеливается, да, себе дороже. Вот, то, соответственно, какой смысл уповать тогда на помощь России, которая должна там что-то разруливать? Ну, деритесь сами на уничтожение, если вам это нравится. Вы более оснащенные, вы более боевитые. Ну, вот сравнивайте, чей больше. Вот, когда-то, так сказать, надоест, здравствуйте, замиритесь, потом начнете снова. Но эта ситуация будет бесконечной до тех пор, пока, как говорится, ум не придет в голову, что таким образом ситуация не разруливается и не решается. Ну, вот примерно такой. Мы, кстати, некоторое время назад, Саша, с тобой делали передачу как раз на армянскую тему. Вот не было еще тогда этого конфликта в Карабахе, да? Но мы с тобой уже обсуждали того, стоит ли нам ввязываться в такие истории или нет. Вот сейчас она месяц там или полтора спустя произошла наяву. Вот ровно то, что можно сейчас констатировать. Пожалуйста, Саша.
Более того, в миниатюре этот конфликт мы видим и в Москве. Потому что да, у нас достаточно большая, если чуть ли не самая большая азербайджанская диаспора. И армян немало, так сказать, и те, и другие занимаются бизнесом, и те, и другие крутятся вокруг наличных денег на рынках, так сказать, и вокруг криминала, так и в этой ситуации. И там есть лихие ребята и с одной стороны, и с другой стороны, они с большим удовольствием друг друга лупят, стреляют, так сказать. Но в чем я хожу найти позитив в этой ситуации? В итоге, когда московские власти и федеральные в том числе помогают им, цыкают на них зубом и говорят, если вы тут не перестанете между собой драться, так выселим вообще тех и тех, и других. Угу. Они как-то достаточно быстро притихают. Выясняется, что их старшие в диаспорах обладают достаточным весом и авторитетом для того, чтобы прекратить это безобразие. Оно вот тут началось уже на рынках чуть ли не месяц назад, до этого конфликта.
Да, да,
и
да.
Загасили очень быстро, причем загасили силами именно самих диаспор.
Угу.
Значит, я думаю, что это как раз для меня позитивный пример того, что когда сильно надо, и когда это грозит серьезными, так сказать, потерями для обоих сторон, а это именно такая ситуация, то, в общем-то, договариваются, и разум появляется, и дисциплина появляется, и порядок, и как-то ведут себя они себя прилично, и с той, и с другой стороны. Вот нечто подобное было бы хорошо, если произошло на уровне самих государств, которые там находятся, и они о чем-то договорились и соблюдали эти правила.
Саш, так, а то, о чем ты говоришь, это ровно то, о чем говорю я, только это происходит в масштабах Москвы, потому что здесь есть центральная московская власть. Понятно, что она не азербайджанская, не армянская. Вот она, как говорится, цикнула, и все затихло. И все, так сказать, стали мирно трудиться, и, в общем, все от этого довольны. Вот то же самое, собственно, я и говорю, что можно и нужно экстраполировать на страны, если они не хотят жить в состоянии перманентной войны там со всеми. Вот, потому что есть повод и с Азербайджаном повоевать, и с Турцией, и ситуация там такая осажденного лагеря, который, в общем, никого особенно не красит и не радует. Но смысл-то в том, что когда появляется вот этот вот центр, который реально обладает властью на этой территории, тогда кончаются конфликты. А с какими-то внешними источниками управления, типа там мы там в международные органы пожалуемся, там в ЕС, в НАТО, в Вашингтон, там куда угодно, это все работать не будет. Это видно и по куче других примеров странах, и в частности по их собственным. Пожалуйста, Саша.
Ну, ты прав в том плане, что хотелось бы иметь такого рефери могучего, который мог бы навешать оплеуху тем и другим, так сказать, в случае какого-то брыкания со своей стороны. Но реально мы видим, что это вот осуществить или в силу слабости России, или в силу каких-то других причин не получается. Сами народы должны со своим руководством проявить мудрость какую-то. Сами. Вот если они ее проявят, значит, они будут жить как-то мирно и будут нормально существовать и договорятся о чем-то. Если не проявят, значит, будут погибать люди, будет рушиться экономика, будет международная напряженность, плохой инвестиционный климат и прочие-прочие другие вещи. Нам причем это невыгодно, потому что так или иначе мы на той или иной стороне влезем, обязательно придется тратить наши бабки на то, чтобы или сначала давать оружие тем и другим, потом восстанавливать чего-то, так сказать, разрушенное, гуманитарную помощь туда посылать, мирить их как-то. Ну, нафига нам это все сдалось, так сказать, своих проблем хватает по большой части. Значит, должны они сами договориться, или если вы признаете, что вы не жизнеспособный народ, что вы как нация не состояли, вы кроме как жить в драке постоянно с соседями не можете. Вот вы такие, так вот устроено ваше общество, и вы такие, идиоты. Вы признаете это, так сказать, и вообще уйдите с политической поляны, вообще с карты мира вас сотрут, в конце концов, если вы постоянно деретесь с соседями. Это что же такая ненормальная ситуация? Надо о чем-то договариваться, надо вести какую-то работу, грамотную, понятную. Может, апеллируя, так сказать, используя международные, так, еще что-то. Но надо сначала самим договариваться, самим понимать, что ты хочешь, что ты добиваешься и все прочее. Если ты родился в ненависти к соседям, и умираешь в ненависти к соседям, ничего хорошего не будет, ни тебе, ни твоим соседям. И с обратной стороны такая же ситуация. Я специально не называю, так сказать, одних или других, так сказать. Мы все уже достали всех, так сказать, со своими склоками, так же, как евреи с палестинцами, вот, из той категории. И вот весь мир их мирит и деньги дает, и тем и другим, так сказать, и кормит. Правда, евреи, надо сказать, более толково распоряжаются деньгами, они как-то их там капитализируют, окучивают, там сады строят. А палестинцы, по-моему, просто на шум все это уходит.
Это да, но у палестинцев нет такой диаспоры, я их не защищаю, просто констатирую, нет такой диаспоры, и вообще они их получили меньше, если так брать за весь период существования Израиля. Но это деталь уже. В общем, в данном случае это не имеет большого значения. Я просто хочу сказать, что, видимо, в обозримом будущем, ну, обозримом там на протяжении там, полугода, года, там, я не знаю с чего, пока не произойдет каких-то кардинальных международных изменений, реальной перспективы в этом конфликте нет. То есть стороны будут уничтожать друг друга. Ну, для того, чтобы они дошли до этого понимания, что только проживания в великом государстве, я тут возвращаюсь к Сашиной старой любимой теме, может им обеспечить мир и благополучие. Но для этого надо будет пролить какое-то количество собственной крови до тех пор, пока это осознание, что называется, не овладеет массами. Ну, вот, что, или элитами масс, что, так сказать, еще более существенно. Во всяком случае, в прошлом, там, в 19 веке, именно элиты, когда они находились под угрозой уничтожения, они именно так и решили, присоединившись к России. Ну, что касается остальных, то, значит, им придется до этого дозреть собственным независимым путем. Вот, видимо, такая у них историческая перспектива. Хотя и не очень радостная с точки зрения человеческих жертв. Да, пожалуйста, Саша.
С точки зрения сроков таких вот исторических, как ты говоришь, длительных, существовали народы, которые в итоге вымерли.
Да.
Были в Малой Азии, кстати, хетты. Да. Дрались со всеми. С египтянами дрались, с теми дрались, с этими дрались. Вымерли. Осталось хетты. Это крупное, крупнейшее государство было. Чем оно закончилось? Ничем. Были какие-то этруски. Где этруски? Куда делись этруски, так ничего. Были какие-то даки. Там, в любой стране существовали государства, которые постоянно с кем-то лаялись. Более того, начиная от маленьких сект и исмаилитов, которые, казалось бы, загнали заможать, так сказать, всех феодалов в округе. Там, вот этот старец посылал их с горы, так сказать, они отсюда убирали. Но закончилось тем, что пришли монголы в итоге, взяли штурмом эту крепость и зарезали этого старца. И все закончилось с исмаилитами. Все, их больше нет. Монголы решили вопрос так и кардинально. Это маленький вариант. А есть большие державы, так сказать, просто погибли по причине того, что своей дрочливости, своей неуступчивости. И совершенно это тупиковая ветвь, которая, так сказать, она до добра не доведет. Или вы так это понимаете, ситуацию, или иначе. Так сказать. Поэтому сами они должны разбираться. Так сказать. Мы им все, что надо, сказали. Ребята, решайте сами.
Я очень надеюсь в конечном итоге, что Россия в этот конфликт не ввяжется. Вот, во всяком случае, какими-то, так сказать, своими вооруженными силами. Вот, потому что я думаю, что поддерживающих ту или другую сторону в России вот в этом бесконечном конфликте просто нет. Вот, потому что все понимают на уровне там самого простого населения, что это, так сказать, внутренняя драка. И, в общем, их можно только либо замирить в едином государстве, либо деритесь, пожалуйста, раз уж вам такое нравится. Саш, может быть, к вопросу перейдем?
Да, давай.
Я, прежде чем начать эти вопросы, хотел вас сразу предупредить, уважаемые слушатели, что у нас есть некоторое количество вопросов, которые появилось на нашем форуме, на передаче «На самом деле СЮ», которая выходит, там, скажем, в радиоварианте. И на эти вопросы мы будем отвечать отдельно на этой передаче, но у нас остается как бы больше времени на их осмысление, более развернутые получаются ответы, так что они не поступают так быстро в оперативном режиме, но тем не менее они приходят всегда. Что же касается вот этих наших вопросов, то мы ценим нашу передачу за то, что мы имеем возможность, ну, почти как онлайн контакт поддерживать со слушателями, то есть они оперативно задают вопросы, мы оперативно отвечаем, но, естественно, они более как бы компактные и, может быть, менее подготовленные или проработанные, как могли бы быть. То есть я просто вот вам как бы разницу поясняю. Так, вопрос. Будет ли еще Инглычева на вашей передаче? Саш, что ты думаешь?
Я думаю, будет. Ситуация с ней так и заключается в следующем. 30 сентября будет первое заседание после вот этого ковида Московской городской думы. Чем оно закончится, никто не знает, потому как скандал там на скандале. Значит, я думаю, что оппозиция резко выступит против их, и Катерина в том числе, выступит против Шапошникова, как коррупционера и жулика, и мерзавца, так и я думаю, что будут пытаться поставить вопрос о доверии к нему, потому что то, что он навертел и со своими миллиардами, которые он не задекларировал, и с поведением как руководителя Мосгордумы, когда он там на тендерах что-то тырил какие-то деньги, значит, это все приведет, очевидно, к определенному скандалу. Более того, кроме этого, кроме вот такого персонального вопроса, значит, есть несправедливо обвиненный Шереметьев, депутат, за которого они обязаны заступиться, и Катерина тоже опять на острие событий, потому как она в той же фракции, где и Шереметьев, у них нормальные отношения были человеческие. Значит, я думаю, что она будет заступаться. И это еще не все. Есть более крупные вопросы. Так как длительное время не было заседаний Думы, то до сих пор нет отчета Московской городской, нет отчета мэрии о бюджете прошлого года, 19-го. Нет заключения счетной комиссии по этому вопросу. В нарушение всех законов, какие только можно себе представить по этой части. Нет корректировки этого года. так сказать, предложенный Государственной Думе. И нет разговора о следующем бюджете. То есть вот бюджетная тема, она настолько емкая, как минимум из четырех частей состоит, каждый из них представляет себе. Значит, поэтому во что превратится заседание 30 числа, я не знаю, и никто не знает, чем закончится эта ситуация. Но очевидно, что по итогам 30 сентября будет столько много материала, так и в частности с Катериной, что будет смысл пригласить ее исключительно, ну, может быть, еще с какими-то коллегами по депутатскому корпусу городской думы, чтобы они рассказали о том, что там происходит, свое суждение на этой части. Мы в значительной степени будем больше молчать, их слушать, они должны рассказать нам подробно. Потому что не все видно с экрана, не все видно с трансляции. Я думаю, что вот есть смысл ее по этой теме пригласить совершенно точно. А дальше посмотрим.
Угу. Ну, вообще ведь бюджет, а когда он должен предоставляться? У меня такое впечатление, что уже 9 месяцев года прошло, а как бы отчет-то за предыдущий год, он когда? У него есть какие-то сроки или что?
Ты рассуждаешь как нормальный человек.
Ну, извини.
Там не так все. Не представляют их все, просто молча.
Не представляют. Такое уже один раз было. По-моему, Лужков этот самый исполнением бюджета никогда не отчитывался перед Моссоветом.
Да вот они просто плюют на депутатов и все. И, несмотря на то, что в законе написано, что чуть ли не в марте-апреле они должны были отчет этот рассматривать, его нет до сих пор. И бюджет следующего года, его должны начинать рассматривать в Государственной Думе, при всех ее недостатках, мы ее ругаем, так сказать, и называем там с бешеным принтером, но они начинают бюджет обрабатывать следующего года, с апреля месяца. Там есть плановая бюджетная комиссия, которая сидит, работает в этом направлении. В Московской городской думе нет плановой бюджетной комиссии. Нету.
Ну, понятно.
Есть комиссия по социальным вопросам, которая параллельно так между делом смотрится бюджетиком вроде как. Получает его в конце ноября месяца, в течение недели, так сказать, что-то там тяпляв, это почти 3 триллиона рублей, на секундочку. Это четвертая часть федерального бюджета. Они быстренько тяпляв, так сказать, за недельку так и что-то. Ну, вы тут вот такой толщины текст, пачка документов, который прочитать просто невозможно за эту неделю. Не то, что там проанализировать что-то. И после говорят, ну, если вы не примете, город не может стоять. И единороссы все дружненько голосуют за все это количество. То есть это жулька чистой воды, так сказать. Мы это на прошлой передаче обсуждали. И Катерина находится внутри этого процесса, она так как, пытается как-то бороться с этим беспределом.
Понятно. Ну да, интересно будет поговорить с ней на эту тему. Еще вопрос. Не кажется ли вам, что если бы Путин был более либеральным, как Ельцин, то протесты у нас давно бы были более массовыми? Поскольку население у нас антилиберальное, поэтому протесты сложнее осуществить. Вы знаете, ну, доля правды, так сказать, в ваших словах есть, но именно доля. И состоит она вот в чем. Что вообще для тех, кто помнит первые годы его правления, ну, так скажем, по премьерству Касьянова, примерно по 2003 год, хотя процесс начался немножко раньше, то тогда он действительно стоял на таких либеральных ельцинских позициях, в общем, ничем не отличался и так далее. За эти два года, так сказать, скажем, его КГБшные информаторы, так сказать, источники связи, в общем, дали как-то отчетливо понять им при помощи своих зондажей и анализов, что эта позиция популярности у населения не пользуется никакой. И надо бы менять, как говорится, вектор. И вот, собственно, начиная с 2002-2003 года, эта смена вектора или смена вех, она постепенно происходит. Она пошла не рывком, а, так сказать, как бы нежными движениями. Укрепление вертикали власти, там, отмена выборов губернаторов, потом, соответственно, значит, укрепление судейской вертикали там, и прочее, прочее, прочее. Но смысл был в том, что с одной стороны это все более централизовалось, а с другой стороны все более окрашивалось в такие патриотические тона, в основном в области риторики, а не в области реальных действий. Ну и вот где-то переход этот уже закончился где-то в десятых примерно годах, в начале десятых, когда стали вслед за риторикой применяться и какие-то действия. Но это все было растянуто во времени, так это плавно переходило, поэтапно, не то чтобы резко взяли там и сменили курс. Поэтому второй, так сказать, степенью этого же процесса было то, что все патриотические общественные движения и национальные, значит, их путинская вертикаль тщательно постаралась зачистить самыми разными путями. Начиная от посадок, кончая, так сказать, отказами в регистрации там, и прочее, прочее, прочее. Так, чтобы в глазах населения оставалось только два лагеря. вот путинцы это они, условно говоря, патриоты, я говорю условно, потому что всех остальных постарались зачистить. И с другой стороны, либералы, которые оставили вот как бы для развода и для, так сказать, для выражения антипатии. В целом ряде блоков, в экономическом, в частности, блоке, в значительном плане в журналистике, прессе, вот, издательствах там, и все такое прочее. Вот, собственно, это, так сказать, та игра, которую, так сказать, они сегодня, Кремль, ведет, зная, естественно, о настроении масс, полагая, что таким образом эти массы автоматически будут загоняться в поддержку режима. Да, а не в поддержку вот, так сказать, либерального лагеря, который так или иначе постоянно на слуху и светится. И сейчас для многих несведущих политики отождествляется со словом оппозиция. Хотя это реально не так. Поэтому естественно, что если бы, так сказать, Путин стоял на той же прежней линии, которая в начале 2000-х годов была, то, конечно, сопротивление ему было бы гораздо более массовым и гораздо более, так сказать, идущим снизу, чем это может происходить сейчас. Так что в этом смысле, да, вы в определенном смысле правы. Я просто это проиллюстрировал вот теми фактами, которые происходили у нас на глазах. Пожалуйста, Саш, если ты хочешь что-то добавить.
У меня нечего добавлять.
Ну, это, в общем, достаточно очевидная вещь. Мы с Сашей были свидетелями этих событий, так что тут как бы что тут дополнять, так оно и есть. Так, вопрос. Кому нужен карабахский конфликт и кому он выгоден в мире? Мы говорили действительно все время о внутренних источниках, как и о подвижущих силах, но действительно в мировом плане, на мой взгляд, есть силы, заинтересованные в этом конфликте, как и во всех конфликтах, которые происходят на, так сказать, на рубежах Советского Союза, бывшего Советского Союза, Российской империи, ее внутренних частей и так далее. Понимаете, вы должны понять вот немножко западное сознание, я имею в виду правящих кругов сознания, а не широких масс населения, которым эти конфликты, естественно, не нужны, никакого профита они в них не видят. Для них ментально все, что было Советским Союзом, оно продолжает оставаться территорией России, которая от него была как-то отрезана от Кромсона, там кто-то какие-то с пьяну заключил договора или не с пьяну, неважно. Они это воспринимают как Россию. И если в этой России сейчас идет конфликт, идет война, да, в том или ином виде, то это больше шансов сосредоточить ее на своих внутренних проблемах и таким образом не лезть в международные дела и оставить им свободные руки развязанные. Это раз. А во-вторых, это так или иначе уничтожает ее производственный, там, экономический, какой угодно потенциал, просто потому что он расходуется на разрушение собственной страны. Поэтому в этом плане, так сказать, это действительно заинтересованность такая существует. Не то, чтобы какая-то страна победила, там армяне, азербайджане, им, грубо говоря, все это фиолетово. А в том, чтобы конфликт в той или иной степени продолжался. Пожалуйста, Саша.
Ну, у меня другая точка зрения. Я считаю, что мировому сообществу этот конфликт нафиг не нужен ни в том, ни в другом виде. Значит, они, заинтересованных напрямую в нем точно никого нет. Да и косвенно, в общем-то, одна главная боль, что передачи идут, что-то стреляют, мирные люди гибнут. Так это никому это не нужно. Здесь он нужен самим вот активным силам внутри и Азербайджана, и Армении. Вот они с двух сторон подогревают. А остальным это барабер.
Ну, в общем, Саша прав отчасти, потому что то есть, я не считаю, что между нашими словами есть противоречие. Потому что с одной стороны, есть как бы глубинные интересы, а с другой стороны, прямого профита в этом действительно нет. Вот, нет, ну, поэтому, собственно, от него так осторожненько как-то никто не старается ввязываться. Все ограничиваются как бы уверением, ну вы, ребята, давайте жить дружно, так сказать, вот рефреном кота Леопольда. Вот, на самом деле никто, собственно, всерьез, во всяком случае, скажем так, я бы суммировал эту ситуацию. Никто в мире встревать в этот карабахский конфликт не собирается. Первое. Второе. Если кого-то удастся туда впутать, то только Россию. Это пункт второй. И пункт третий. Турция, сколько бы она ни говорила, да, что она вот там поддерживает азербайджанцев, вы там наступаете на Карабах и так далее. напрямую ей ввязываться в этот конфликт тоже никакого смысла нет. А может каких-то боевиков там пропустить в свою территорию, может это правда, а может и неправда, может это такой же фейк, как там, я не знаю, какие-то установки, так сказать, которые там между Курском и Украиной там ездили для того, чтобы специально сбить этот несчастный рейс. Ну, все угодно. Это ж кадры. Никто не докажет, где они сняты, в какой местности, в какое время там, и так далее. Ну, тут как бы все накручено, как военная пропаганда. Вот. Поэтому единственный, к сожалению, шанс это вот в этот конфликт ввязаться, я даже не называю это шансом, а скорее обреченностью, да, это у России, и то потому, что она сохраняет, ну, если угодно, какую-то историческую ответственность за эту территорию, потому что она была от нее отторгнута, рано или поздно она в нее все равно вернется, ну, вопрос в какое время и какой ценой. Поэтому вот главное, чтобы нам в этот конфликт не впутаться. А в мире как бы пожаром на наших границах как бы заинтересованы очень многие. Так, вопрос. Когда товарищ Мухин придет на передачу? Раз передача есть, пора решить задачу. Вы знаете, во-первых, он у нас недавно был. Во-вторых, мы с ним делали передачу. Во-вторых, я хочу обратить ваше внимание, если угодно, вы ее еще раз пересмотрите. У Юры есть достаточно определенная позиция, я ее понимаю. Он считает, что вот этот треп в эфире, он не является продуктивным. Потому что, ну, ты сказал, забыл, так сказать, передача там где-то осталась в аналах, кто-то ее пересматривает, кто-то нет. А он считает, что более продуктивно это писать. У него это лучше получается, это остается как бы на долгое время, каждый может сделать. И он вообще редко смотрит вот эти эфиры, потому что он считает, что более продуктивно это читать, и быстрее, и концентрированнее получается. У него есть такая точка зрения, он ее прямо высказал в передаче, я его вполне понимаю. У него и раньше была такая точка зрения. Поэтому вы не думайте, что мы вот специально не хотим его приглашать в нашу передачу, потому что, ну вот, как бы что-то нас стесняет. Абсолютно нет. Просто, ну, он тогда, когда он соглашается, скажем, он делает это из уважения к нам. Вот я так воспринимаю. А не потому, что ему вот хочется где-то выразиться, он никак не может это сделать, а мы ему, так сказать, не даем площадки. Поэтому вы это правильно поймите. Если есть какая-то тема, по которой он хочет выступить, или он посчитает нужным это сделать вот так в эфире, мы всегда с радостью готовы его принять на нашей передаче. Так что никаких тут проблем особых нет. Саш, если хочешь что-то добавить, добавь, или я пойду к следующему вопросу.
Следующий.
Угу. Так, вопрос. Ждать ли очередную массовую самоизоляцию? Стерпит ли народ это еще раз? Саш, что ты думаешь?
Вероятность такая есть. Ну, я по цифрам сужу. Если в данный момент в России порядка 7-8 тысяч заболевших каждый день, если это вырастет в 3-4 раза и будет там по 25 тысяч каждый день, ну, не исключено, что власти запаникуют, и количество заболевших будет настолько велико, что больницы перестанут с этим справляться. И другого варианта, кроме как карантина, достаточно жесткого карантина, может, даже более жесткого, чем он был, по какому-то китайскому варианту, может, другого варианта и не останется. Кто знает. Потому что пока ситуация выглядит отвратительно. То есть мы идем по графику испанки. Вот то, что было 100 лет назад. Там пару лет испанка свирепствовала в мире. С учетом того, что количество населения мировое выросло в 5 раз с того момента, в общем-то, это может затянуться и на 3 года. Просто в силу масштабности всего происходящего. Хотя, конечно, и прививки появились научно обоснованные, и лекарства лучше стали, и система выхаживания лучше. Но вот объективно пока, значит, мы как вот дошли до величины, если я говорю о мировом размерчике, значит, мы дошли до 300-350 тысяч каждый день мировой. Ну, это медленнее, чем я предполагал. Я думал, что мы по экспоненте вообще так к сентябрю докатимся до миллиона в день. Значит, слава тебе Господи, то ли какими-то санитарными мероприятиями, то ли чем-то еще, значит, эту волну сбили, и мы растем, но не по экспоненте, а, так сказать, чисто по арифметической прогрессии. То есть каждый день добавляется сколько-то. Какая-то фиксированная величина. Но пока снижение не просматривается. И кто знает.
Ну, вы знаете, у нас как бы, Саша, вам уже известно, у нас не идентичные взгляды на коронавирус. Я что хочу сказать, что вообще, глядя на ситуацию, так сказать, вот глобальнее, скажем, как это происходит во всем мире, меня в очередной раз, значит, охватывает удивление. Вот, например, сейчас в Великобритании запрещено собираться там более 6 человек. Причем, кто собирается, тому, значит, штраф, так сказать, там до 10 тысяч фунтов или 10 тысяч фунтов. В Испании больше 15 человек. Во Франции, где тоже, кстати, бушует коронавирус, по их признанию, запрещены массовые собрания свыше 5 тысяч человек. То есть можно собираться только тысячей. Вот хочется спросить, а для объективного, вот для борьбы с коронавирусом, вот сколько нужно людей не допускать скопления вместе? 6, 15 или 1000? Понимаете, очевидно, что ответа на этот вопрос нет. Да? Тут каждый как бы воюет в меру своей собственной компетенции, или точнее говоря, некомпетенции. Вот. Но то, что очевидно, что в результате самоизоляции обрушивается, так сказать, массовая самоизоляция, такую, как мы видели там в марте, апреле, мае, обрушивается просто экономика страны, вот, при крайне сомнительных результатах. Потому что даже там, где это произвели, задавить коронавирус не смогли. Ну, говорят, что китайцы задавили. Ну, у китайцев достаточно закрытая система информации для того, чтобы о ней была возможность, там, возможность полностью судить объективно. Не говоря уже о том, что на китайские меры, так как они это делают, то есть это не просто какие-то пропуска, там QR-коды, там туда-сюда, это все мелкое детство. Когда тебя отслеживают непосредственно через смартфоны, когда ты имеешь на смартфоне, так сказать, так называемый паспорт здоровья, ну это они так называют паспорт здоровья, на самом деле там очень много помимо здоровья компонентов. Вот. И если ты оказался там какой-то с красной точкой вместо зеленой, тебя просто никуда не пустят. При этом не факт, что ты имеешь коронавирус там, или что-то еще. Может, ты просто не соблюдал какие-то ограничения, или там неправильно на предписание реагировал, тебе кто-то там какой-то балл поставил, ты стал там уже, так сказать, неудачником, да, так сказать, с неудачной характеристикой. То есть такие ограничения не то, что в Европе, да и у нас, ни в Америке пойти никто не готов, понятно. Но уже те, которые были вводились, они серьезным образом ударили по экономике, то есть фактически их обрушили. При эффекте, который, в общем-то, по большому счету, нигде достигнут не был. Вот были в Европе там какие-то зверские меры, там в Испании, там в Италии, там еще где-то. Ну, ничего они не остановили, все равно пришло то, что они называют второй волной. То есть сама эффективность этих мер, она становится, так сказать, под вопрос. Второй момент – это то, что вот эти вот сами по себе, так сказать, эти меры, насколько они могут быть длительны. Ну, очевидно, что нельзя же их держать бесконечно. Ну, значит, рано или поздно надо отпускать вожжи. А какой этот окажет смысл? Да и кроме того, нельзя сбрасывать со счетов, что то, что мы называем заболеваемостью коронавирусом, точнее говоря, то, что нам говорят СМИ про заболеваемость коронавирусом, это не люди, которые фактически заболели COVID-19, у них там температура, что-то еще. В общем, здравствуй, аппарат искусственной вентиляции легких. А это те, у кого был положительный анализ теста. Насколько этот тест является действительным, точным, и вообще детектирует ли он именно этот коронавирус, по большому счету неизвестно. Так сказать, ни правительство, ни разрабатывающие их, так сказать, ученые, как на этот счет всегда выражаются очень глухо. Из того, что вытекает из этой глухоты, только то, что это вообще тест, который определяет, в принципе, наличие чего-то коронавирусного. Но поскольку этих типов коронавирусов уже сейчас говорят что-то порядка 70 штук, тот это коронавирус, не тот, где реально он дает заболевание, не дает он заболевание, непонятно. Если большее число людей, которые этот тест даже положительный принесли, провели его бессимптомно, то логика подсказывает, что, скорее всего, это что-то не то. Но они считаются, тем не менее, заболевшими. Вот, понимаете, вот эта вот мутность вместе с отрицательным экономическим эффектом, конечно, не позволяет что-то объективно судить о том, насколько заболеваемость это реально велика в мире и насколько эффективны меры, которые против нее борются. Собственно, чем объясняются вот эти вот результаты. Я очень надеюсь, что властей, во всяком случае российских, хватит разума, чтобы второй самоизоляции не делать. Вот Белоруссия плюс Швеция, они жили без самоизоляции. и до сих пор живут, и вводить ее не собираются. Хотя понятно, что это не какие-то анклавы, защищенные от соседних стран. Они прожили ровно в те же условиях. Я надеюсь, что у российских властей на этот раз будет ума хотя бы не меньше, чем у белорусских, не говоря уже о шведских. Так, еще вопрос. Как вы оцениваете систему МИР? Зачем ее насильно впаривают пенсионерам? Саш, что ты думаешь?
Я не пользовался. Допускаю, что она сделана технологически нормально, и она работает. Но в мире ее нигде не принимают. Поэтому она только внутреннее употребление в России, и то не везде. Даже если принудят везде принимать, каких-то преимуществ перед Еврокардом и Мастеркардом так нету. Программ лояльности, которые меня интересуют. Ну, типа вот, черной карты с каким-то. Ну, какие-то проходы в бизнес-залы дают в аэропортах, так сказать, возможность снимать достаточно большие объемы денег. Без процентов, так сказать, еще чего-то. То есть, программа лояльности, кэшбэк какой-то. В программе МИР, если существует, то минимальный, по-моему, практически не существует. Поэтому, конечно, принудительное загоняние туда моей пенсии, так сказать, меня совершенно не радует. Ну, вроде отложили до Нового года эту ситуацию, потому что я сейчас получаю на Еврокарт Мастеркард и вполне удовлетворен, так сказать, то, как они работают, ни одного сбоя у меня не было. И, ну, они пытаются доказать, что они создали вот какую-то свою национальную систему, так ведь, и она очень хорошо работает. Здесь есть определенная ошибка, определенное коварство во всей этой ситуации. С одной стороны, страна, которая создала свою национальную платежную систему, это хорошо. Не вызывает сомнений. Есть инженеры, создали, отладили, привели к результату. Значит, ну хорошо в том случае, когда они ее создали, выставили на рынок, и она на этом рынке завоевала популярность. И когда ты говоришь, что мы создали такую систему, которую мы не просто создали, и она хорошо работает, она надежная, а в мире большое количество людей, а уж в стране тем более, и на эту систему, так сказать, клюнула, она ее завела, она ей пользуется, она довольна, и мы конкурентоспособны в этой ситуации. Вот тогда ты произвел действительно продукт. А когда ты провел продукт, даже хорошего качества, но ты его навязал внутри и хвастаться этим объемом, достаточно сложно. Вот я сторонник того, что если ты создал машину хорошую, легковую, и она продается по всему миру, и народ довольно ездит и платит за нее немеренные бабки, значит, ты произвел продукт. Если ты произвел платежную систему, и она оказалась удобной, нормальной, так, это хорошо. Когда ты произвел продукт и его навязал, тут дели на два.
Ну, я хотел бы немножко прояснить ситуацию. Значит, во-первых, МИР – это не столько международная, сколько национальная платежная система. И вообще, как мировая, так сказать, или международная платежная система, она на данном этапе, в общем, никогда не позиционировалась. Ведь вопрос в системе МИР встал тогда, когда начал активно обсуждаться вопрос о том, что мы вот вам сейчас перекроем там, так сказать, систему платежей SWIFT, мы перекроем доступ к визе, мы перекроем доступ к мастер-карду. Вроде бы они формально независимые системы, но если Соединенные Штаты там решат надавить, то они вас раз и в один момент от всего отключат, и у вас все порушится. Я думаю, что очень правильный ход в этом смысле, это то, чтобы не полагаться больше на международные системы, как у нас легкомысленно это было в течение первых 20 лет российской, так сказать, независимости, в кавычках. Ну вот, а создавать свою собственную, тем более что, то есть для подстраховки, тем более что во всех странах, в общем-то, ну, более или менее значимых, такая система существует. Я уже приводил как-то в передачах пример, что вот Франция, да, так сказать, ну, вот активный член, так сказать, всех международных организаций, никто ее ниоткуда исключать не собирается, но там есть своя система «Carte bleue». Вот она внутри страны существует. Она как бы параллельно существует. Вот ты получаешь там логотип. Допустим, на нем написано виза, а внизу карта блю. Ну, никто не обращает внимания, что это за карта блю. Виза, виза. А карта блю — это национальная система, именно французская. И, кстати сказать, не бесполезная, потому что в определенных местах, например, ну, там на каких-то бензозаправках, там в глубокой глуши, да, Франции, если у тебя карта не карта блю, то ты не расплатишься, даже если она виза. И если там вообще она имитирована даже другим европейским банком. Потому что были конкретные прецеденты, я сам с этим сталкивался. Вот. То же самое, ну, Китай имеет свою собственную платежную систему. Япония имеет, тоже, кстати, в вполне как бы интегрированная в западное сообщество страна, одна из семерки, все равно имеет свою собственную платежную систему. Куба имеет свою платежную систему, да, где мы и где Куба. В Северной Корее своя платежная система есть и свои собственные карты, так сказать, кредиты. Поэтому это не очень сложный вопрос, весь вопрос в том, какие ты задачи ставишь перед ней, перед системой. Насчет интеграции в систему международных платежей. Я не думаю, что мир ее специально добивался, но на всякий случай, вот, например, так сказать, при платежах с Китаем, ну, в частности, на том же Алиэкспрессе, наверное, это самый частый случай, с которым сталкиваются, карты МИР применяются. Да? Вот это китайская система, но тем не менее. В Турции сейчас, так сказать, разрешено применение, ну, там, где есть банкоматы, соответствующие под систему. На Кубе, например, нет. Ну, вот, хотя Куба нам, наверное, более дружелюбная страна, чем Турция. Но вот это вот вопрос как бы, хождения той или иной платежной системы. И это не главное. Главное, скорее, предохранить национальные платежи, к которым относятся, в частности, выплаты пенсий. Да, против того, чтобы, так сказать, кто-то их невзначай обрубил, и, так сказать, полстраны тут стало у банкоматов, крича, где моя пенсия, я не могу ее снять, что вы там не замеритесь с визой или с мастер-кардом. Понимаете, а то я не могу тут вот из голода помираю. Ради этого, собственно, и переводится на систему МИР вполне разумное действие. Ничего не хочу сказать здесь против правительства, потому что разумная мера, ничего нельзя. Я бы был на их месте, я бы сделал то же самое. Может, только раньше. Вот. Что касается самих, собственно, карт МИР, то надо тоже понимать, что пенсия там или какой-то другой платеж, он переводится на твой счет. Счет это никакая не платежная система, это счет, набор цифр во внутреннем банке. А вот какая карта привязана к этой системе дальше, если ты пользуешься, конечно, картой, может быть, она вообще ни к чему не привязана, то есть этот счет. Но вот эта вот карта может быть система МИР или MasterCard, так сказать, или еще там что-то. Но вот последнее, с чем я сталкивался в этом мире, это, кстати, параллель с французской системой, где там, допустим, Visa или MasterCard существует параллельно с картой Bleu. Вот у нас кобрендинговые карты появились, там, например, МИР Маэстро. То есть там две системы сразу. Ну, одну отрубят, вторая все равно останется. Если тебе надо за границей что-то снять с этих платежей, ну, выйдешь, так сказать, туда с мастер-кардом. Если его захотят отрубить, ну, очень жаль, но это не российская компетенция. Но в России ты, как говорится, с этим получишь все, что есть. Так что, ну, разумное действие. Я как бы не готов каждый раз критиковать правительство за то, что если оно скажет, что 2×2=4. Вот это надо было сделать. Вообще, я считаю, как в заключение, что все вот эти вещи, санкции, там, угроза отключить нас от системы, там, какой-то МИР, там, ой, простите, визы, там, маэстро, это исключительно полезные для России вещи. Вот дай бог нам больше таких санкций, дай бог больше угроз отключить. Потому что, наконец-то, так сказать, у правительства силком, а не добрым словом, появляется, так сказать, стимул хоть что-то совершить реально в национальных интересах. Сами бы они этого не сделали, это сто пудов. Вот не будь этих разговоров о том, что мы вас от визы отключим, ну никогда бы не появилась система МИР. Вот сейчас, благодаря западным санкциям, там, не знаю чему, сбитому Боингу, Навальному, Крыму, там все что угодно, все во благо. Вот вводите больше санкций, это придаст России самостоятельности и в этом ее будущее, потому что понятно, что на дядю рассчитывать уже не приходится. Ну, что же, спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. У нас были интересные вопросы. И надеюсь до следующих встреч на передаче «На самом деле» на канале Вольвера ТВ. До свидания.
До свидания, всего хорошего.